Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Условия радиоприема на будущей неделе» Израиль сбросил бомбы на госвещателя Ирана, Папа посетил передающий центр радио Ватикана, 90 лет с начала вещания с частотной модуляцией, 120 лет Шанхайской береговой радиостанции, история с вещанием через громкоговорители в Корее и США в шаге от сокращения федерального финансирования общественного теле- и радиовещания в стране. На прошлой неделе в прогнозе космической погоды и прохождения радиоволн от радиосообщества Великобритании говорилось, что геомагнитные условия, как ожидаются, будут нестабильными, в основном благодаря возвращению массивной корональной дыры на Солнце. Нарушения должны были начаться около 14 июня, но из-за размера дыры это может продолжаться по крайней мере 3 дня, говорилось в сообщении. Также указывался максимальный индекс KP равный 6. Ожидалось, что диапазоны высоких частот будут нарушены в прохождении с более низкими максимальными используемыми частотами, поскольку плазма в солнечном ветре ударит по Земле. Однако, отмечалось в прогнозе, это может быть хорошее время для охоты за видимыми полярными сияниями. Но предсказанные условия не воплотились в реальность. Вот о чем говорится в новостях этой недели. На прошлой неделе мы упоминали о большой корональной дыре на Солнце, которая может вызвать проблемы. Дыра настолько велика, что 7 дней спустя она все еще ориентирована прямехонько на Землю. Мы ожидали, что эта дыра увеличит индекс KP из-за исходящего из нее солнечного ветра. Однако по состоянию на четверг, 19 июня, условия оставались спокойными с индексом KP равным 2. Поскольку геомагнитные условия оставались спокойными на прошлой неделе, это было довольно хорошим подспорьем для прохождения высокочастотных сигналов. 15-метровый диапазон был одним из лучших диапазонов с открытиями как на восток, так и на запад, в зависимости от времени. Была возможность для работы на Дальнем и Ближнем Востоке, а также в Южной Америке. Здесь надо помнить, что речь идет о трассах из Великобритании. Индекс солнечного потока в целом находился в диапазоне от 130 до 150 с пиком 161. 15 июня. Солнце было активным. Около области солнечных пятен 41.14 наблюдалась солнечная вспышка класса X. Она достигла пика 18.05 UTC 15 июня. Также была солнечная вспышка класса X в 21.49 UTC 17 июня. Последнее событие произошло поздно вечером, поэтому не оказало большого влияния на Великобританию, за исключением потенциальных путей на запад. Максимально используемые частоты MUF немного снизились за последнюю неделю, а открытий на 21 мегагерцовом диапазоне стало немного меньше. Полезно работать как можно ближе к MUF, чтобы минимизировать эффекты поглощения D-слоя и максимизировать шансы работы DX дальним приемом передачи. На следующей неделе NOAA прогнозирует, что индекс солнечного потока будет в диапазоне от 125 до 145. Нестабильные геомагнитные условия прогнозируются на период с 24 по 27 июня с максимальным прогнозируемым индексом KP равным 5. Если индекс KP низкий, то у нас есть хорошие шансы на открытие диапазона 21 МГц в Южную Америку вечером. Поскольку мы проходим летнее солнцестояние, мы можем даже ожидать, что 14-мегагерцовый диапазон останется открытым для DX в течение всей ночи. Мы также можем ожидать, сказать, что спорадические И прохождения продолжат обеспечивать короткие открытия на 28 МГц и даже на нижних высокочастотных диапазонах, таких как 14, 18, 21 и 24 МГц. Об этом говорится в сообщении на сайте радиосообщества Великобритании в разделе «Новости прохождения радиоволн» от 20 июня. Надо сказать, что за прошедшие две недели мы получили несколько сообщений о хорошем приеме нашего радиосигнала на коротких волнах. Надеюсь, что хорошие условия приема были не только в местах, откуда мы получили сообщения. В частности, одним из мест хорошего приема сигнала была Канада, что удивительно, так как эта территория в зону покрытия сигналом совсем не входит. Порадовал полученный накануне еженедельный рапорт от нашего постоянного монитора под ником «Железный дровосек». Оценки качества приема варьируются в пределах 4-5 баллов, причем даже внутри помещения. Спасибо за ваши регулярные сообщения. Associated Press 17 июня опубликовала следующее сообщение. Пыль и мусор заполнили телестудию иранского государственного вещателя, когда израильский удар произошел прямо во время прямой трансляции. Ведущая была вынуждена выбежать из кадра. Это произошло в понедельник, через час после того, как Израиль выпустил предупреждение для района Тегерана, где расположена вещательная станция. Сахар Эмами, ведущая новостной сети Исламской Республики Иран, выбежала со съемочной площадки за кадр, когда экран позади нее разбился. Было слышно, как люди на съемочной площадке говорили «Аллаху Акбар». Трансляция быстро переключилась на предварительно записанные программы. Вскоре Эмами вернулась в прямой эфир из другой студии и разговаривала с другим ведущим. На кадрах были видны дым и пламя. Позже станция сообщила, что в здание попали 4 бомбы. Министр обороны Израиля сразу же взял на себя ответственность за атаку. Управление пропаганды и подстрекательства иранского режима подверглось нападению со стороны армии обороны Израиля после широкомасштабной эвакуации жителей района, сказал Исраэль Кац в своем заявлении. «Мы нанесем удар по иранской диктатуре повсюду», — добавил он. Эсмаил Бакаи, пресс-секретарь министра иностранных дел Ирана, осудил удар, призвав международное сообщество потребовать от Израиля справедливости за его нападение на средства массовой информации. «Мир наблюдает нападение на офис иранского информационного агентства IRIB во время прямой трансляции является подлым актом военного преступления», написал Бакаи на платформе X. Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, показывают, что здание Иран вещателя, известное как «Стеклянное здание», все еще горит на момент подготовки информагентством этого материала 17 июня. Официального сообщения о жертвах в результате инцидента не поступало. Ведущий сказал в эфире, что несколько коллег получили ранения, но их семьям не стоит беспокоиться. Телеканал сообщил, что его прямые трансляции теперь перенесены в другую студию, которая напоминает радиостудию. Часом ранее израильские военные выпустили предупреждение об эвакуации, затрагивающие до 330 тысяч человек в центральной части Тегерана, где находится государственное телевидение страны и штаб-квартира полиции, а также 3 крупные больницы. Армия обороны Израиля выпустила аналогичное предупреждение об эвакуации для мирных жителей в некоторых частях Газы и Ливана перед ударами. Предупреждение прозвучало на 4-й день конфликта, когда израильские военные заявили, что достигли превосходства в воздухе над иранской столицей и могут летать над городом, не стал сталкиваясь с серьезными угрозами. Тем временем Иран объявил, что запустил около 100 ракет и пообещал принять дальнейшие ответные меры за масштабные атаки на свою военную и ядерную инфраструктуру, в результате которых с пятницы прошлой недели в стране погибло по меньшей мере 224 человека. По словам израильских чиновников, на данный момент в Израиле погибло 24 человека и более 500 получили ранения после того, как Иран запустил более 370 ракет и сотни беспилотников. Комитет по защите журналистов заявил, что он потрясен бомбардировкой Израилем государственного телеканала Ирана во время прямого эфира. Безнаказанное убийство Израилем почти 200 журналистов в Газе подтолкнуло его к нападению на СМИ в других частях региона, сказала в своем заявлении Сара Кудах, представитель Комитета по защите журналистов на Ближнем Востоке. По данным ООН и Комитета по защите журналистов, в ходе кампании Израиля в Газе с октября 2023 года погибло не менее 173 журналистов и работников СМИ. Об этом говорится в сообщении агентства Associated Press. сразу несколько участников блога SWLing Post поделились следующим новостным сообщением от Vatican News. Утром 19 июня Папа Лев XIV посетил Санта-Мария-де-Галерия в экстерриториальной зоне, где находится кратковолновый центр Vatican Radio, Дикастерия по коммуникациям. Он встретился с персоналом, с которым он поговорил, посетил зал передатчиков, спроектированный архитектором Пьером Луиджи Нерви, и посидел в аппаратной, откуда идет управление кратковолновыми трансляциями. Папа поинтересовался работой антенн, процессом самой трансляции сигнала и функционированием цифровой системы аварийного восстановления вещания. Понтифик подчеркнул, что во время его миссионерской работы в Латинской Америке и Африке было бесценно иметь возможность принимать кратковолновые передачи Ватиканского радио, которые достигают мест, куда могут попасть лишь немногие станции, и он подтвердил миссионерскую ценность коммуникации. Радиоцентр был открыт папой Пием XII в 1957 году. Последний визит папы на радиоцентр и район Санта-Мария-де-Галерия состоялся в 1991 году, когда туда приехал Иоанн Павел II, сообщают в Vatican News. Тот же блог SWLing Post публикует материал Конрада Траутманна N2YCH, который рассказывает о специальной юбилейной трансляции. Вот о чем в нем говорится. Стивен Хэмфилл, WA3ZAE, владелец Solid Electronics Laboratories, включил старинный ламповый FM-передатчик Фазитрон на частоте 42,8 МГц, чтобы вывести станцию WA2XMN в эфир ровно в 12:30 пополудни по восточному поясному времени 19 июня со знаменитой башни Армстронга в Аплайне, штат Нью-Джерси. W2XMN был позывным экспериментальной FM-станции Эдвина Говарда Армстронга, которая вышла в эфир в 1936 году. WA2XMN – официальный позывной FCC для станции, которую Хэмфилл построил в сотрудничестве с владельцами участка башни, чтобы отметить вклад Армстронга в радиовещание с частотной модуляцией. Хэмфилл объяснил, что он посетил собрание общества инженеров вещания, на котором отмечались достижения Армстронга, что и натолкнуло его на мысль снова выйти в эфир на этой оригинальной частоте. Он подумал, что было бы идеально повторить мероприятие, проведенное на 70-ю годовщину первой публичной трансляции широкополосной FM-станции. Это празднование годовщины и трансляция состоялись 11 июня 2005 года. Нынешняя трансляция отмечает 90 лет с момента первой трансляции с частотной модуляцией и 20 лет с момента памятного события. Хэмфилл построил передатчик на основе конструкции General Electric BT-1B, но на более низкой частоте, чем те, которые мы сейчас знаем как стандартный диапазон FM. После включения передатчик выдавал 250 Вт без проблем с небольшим запасом мощности, а после прогрева и настройки менее 1 Вт терялись в более чем 400 футов линии передачи в вертикальную антенну Ringo размером 1/4 дюйма на верхнем западном плече знаменитой башни. Нынешняя аудиотрансляция в основном состояла из повторов записей события 70-й годовщины. Временная студия была установлена в офисном здании башни. Мероприятие также транслировалось в прямом эфире через интернет. Основным используемым пультом микширования звука был шестиканальный микшер Getly Electronics Attach Case. Обработка звука проводилась с помощью старинного Orban Optimod 8100A. Во время мероприятия был представлен адрес веб-сайта для энтузиастов, чтобы направлять отчеты о приеме. Хотя на момент написания этого материала у нас пока нет этих рапортов, я связался с другом-любителем радио, который смог четко услышать станцию на расстоянии 61 мили в Ронконкоме, штат Нью-Йорк, на восточной оконечности Лонг-Айленда. Это довольно хорошее покрытие для 250 ватт. Вместе с трансляцией специального мероприятия прошел ежегодный пикник Нью-Йоркского отделения общества инженеров вещания, отделение номер 15. Присутствовало около 45 человек, и в дополнение к осмотру передатчика WA2XMN они также смогли своими глазами увидеть несколько старых элементов антенны FM Master в Empire State Building, написал Конрад Траутман, N2YCH. Материал опубликован в блоге SWLing Post. В этом году Шанхайской береговой радиостанции исполняется 120 лет. Майкл BD4AAQ год назад написал интересный материал о визите на эту станцию, который был опубликован в июне прошлого года в блоге SW Ealing Post. Я решил подождать годик, чтобы этот материал прозвучал во знаменование круглой даты со дня рождения радиостанции. И вот о чем Майкл пишет. 17 мая, во Всемирный день электросвязи, проходил также день открытых дверей Шанхайской береговой радиостанции. В этот день группа радиолюбителей была приглашена посетить передающий комплекс, огромную антенную ферму радиостанции, расположенную на острове Чунмин в Шанхае, третьем по величине острове в Китае. Место передачи Шанхайской береговой радиостанции можно найти на карте острова Чунмин. Другие объекты станции включают центральную контрольно-приемную станцию в Чанцзяне, приемную станцию на острове Хэнша и несколько базовых станций УКВ в ряде других мест. Все эти места в Шанхае, соединенные кабельными и микроволновыми линиями связи, образуют Шанхайскую береговую радиостанцию, также известную по позывному XSG. Около 15 местных радиолюбителей были приглашены на экскурсию по станции. Радиолюбители приветствовали представителей станции, включая господина Вана, господина Джоу и господина Нью, его позывной BH4BFS, которые рассказали об истории и развитии береговой радиостанции. Затем господин Ван показали гостям плато с антеннами. Многие из нас, включая меня, впервые увидели такое место вживую и были глубоко впечатлены этими огромными антеннами, пишет Майкл. Действительно, многие профессиональные радиостанции и операторы подобных береговых радиостанций работают по всему миру круглосуточно, обеспечивая потребности судов в связи при различных ситуациях, при бедствиях, в навигации, в бизнесе и для личной связи. Антенны охватывают широкий диапазон частот от средних волн до УКВ, многие из них являются кратковолновыми антеннами. После этого экскурсия перешла в зал передатчиков. Я включил радиоприемник Texan PL-330, пишет Майкл, рядом с передатчиком на частоте 12380,1 кГц, погодный факс. Уровень сигнала составил 96 dBU. Учитывая погрешность дисплея приемника, это, вероятно, максимум, на который он способен. Шанхайская прибрежная радиостанция XSG работает в широком диапазоне частот. Ее коротковолновые частоты включают 4207,5, 4209,5, 4215,5, 4369, 6312, 6326, 6501, 8414,5, 8425,5, 8770, 8806, 12577, 12600, 137,5, 13176, 13188, 16804,5, 16898,5 и 17407 кГц. Особо следует отметить, что они сохранили частоту 8665 кГц для общей круглосуточной трансляции информации в режиме телеграфа. CW. Телефония станции в диапазоне УКВ охватывает 25 морских миль побережья. Ее средневолновый сигнал обеспечивает уверенную связь на 250 морских миль побережья, а ее коротковолновая телефония и погодный факс простираются на 1000 морских миль. Основанная в 1905 году, Шанхайская береговая радиостанция существует уже около 120 лет. Позывной XSG используется с момента основания станции. В Китае на береговых станциях, включая XSG, осуществляется наблюдение за ситуацией в прибрежных водах и трансляция навигационных и иных сообщений в соответствии с требованиями международных стандартов. Среди услуг, предоставляемых XSG, радиотелефония, узкополосная прямая печать, голос побережья Восточно-Китайского моря, голосовое вещание на частотах 161,6 МГц и 8806 кГц, а также морской радиометеофакс. Радиостанция, без сомнения, является одной из крупнейших береговых радиостанций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и играет важную роль в обеспечении морской безопасности и связи в регионе. Шанхайская береговая радиостанция выпускает QSL-карточки на китайском и английском языках, традиционно в бумажном виде, а в настоящее время и в электронном. Господин Ню с Шанхайской береговой радиостанции, который был одним из организаторов тура, сам является радиолюбителем с позывным BH4BFS. По его словам, есть намерение открыть любительскую радиостанцию в рамках учреждения, возможно, включив в него буквы XSG. Однако для этого предстоит проделать большую работу. Любительская станция с позывными, перекликающимися с профессиональной, была бы действительно очаровательна. Так завершает свой материал Майкл, BD4AAQ, бывший в прошлом году одним из участников экскурсионного тура по Шанхайской береговой радиостанции, которая в этом году отмечает 120 лет своего существования. Как интересно иногда перекликаются материалы из разных источников и по разной теме, рассказывающие на самом деле одну историю. В минувшую среду, когда на волнах Всемирной радиосети было время поговорить о правах человека, была упомянута история с так называемым вещанием между севером и югом Кореи через громкоговорители. И вот чуть раньше, нежели это вещание, как было объявлено, в очередной раз прекратилось, Рон Ховард написал в бюллетене Всемирного DX-клуба. Действительно интересно увидеть еще одну статью о громкоговорителях на корейской границе, теперь уже и в Википедии. Их история насчитывает много лет. Вот несколько моих комментариев. До 2018 года Voice of Freedom, управляемый южнокорейской разведкой, хотя его часто представляют как связанный с фиктивным корейским профсоюзом рабочих, часто использовался для трансляции через громкоговорители с юга на север Кореи, как сообщают японские диексисты. Затем Амано сообщил, цитата материала от 2018 года, 6045 кГц Voice of Freedom, программа с 8 часов 58 минут до 15 часов 6 минут 4 мая. Громкоговоритель был убран с военной границы в мае. С мая состав программы Voice of Freedom изменился. Я проверил вечернюю программу по корейскому времени, которая выходит в эфир по будням. Конец цитаты. Я не знал, что громкоговорители были переустановлены, поэтому статья была информативной. Фотографии в текущей статье показались мне очень знакомыми, а вторая фото напомнила мне фотографию Донга Дейли 2016 года, которую я видел раньше. Фотография громкоговорителей также выглядела очень похожей на те, которые я видел много лет назад, пишет Рон. Следует отметить, продолжает он, что ссылка на ежемесячно команда Unification Media Group, южнокорейской некоммерческой организации, это, конечно же, коротковолновая станция National Unity Radio, о которой часто сообщают и которую я обычно показываю как National Unity Radio, National Unification Broadcasting, Unification Media Group, которая, по-моему, в настоящее время все еще вещает на частоте 7340 кГц. Конец сообщения от Рона Ховарда. А вот фрагменты из материала, опубликованного в Википедии, на который обратил внимание наш коллега. В 1945 году, в конце Второй мировой войны, Корея, тогда японская колония, была оккупирована союзниками, которые разделили страну на Северную Корею, изначально контролируемую Советским Союзом, и Южную Корею, изначально контролируемую Соединенными Штатами. Север и Юг воевали во время Корейской войны с 1950 по 1953 годы, споря о том, должна ли в регионе быть капиталистическая или коммунистическая система. Северная Корея была на стороне коммунизма, а юг – капитализма. Во время войны Соединенные Штаты в союзе с Южной Кореей использовали громкоговорители для трансляции пропаганды северокорейцам в качестве формы психологической войны. В сентябре 1950 года тактический информационный отряд США, размещенный в Форт Райли в Канзасе, был развернут в Корее в качестве первой роты громкоговорителей и распространителей листовок, оказывая поддержку американским подразделениям по всей линии фронта. фронта. Они действовали до 1953 года. Война закончилась перемирием в 1953 без мирного договора. В конечном итоге две страны граничили друг с другом горизонтально вдоль середины Корейского полуострова. С тех пор они находятся в состоянии вялотекущего военного конфликта. Граница между ними стала демилитаризованной зоной, серией укреплений, находящихся под постоянной обороной обеих стран и занятых обеими армиями в совместной зоне безопасности. Северокорейские громкоговорители транслируют сирены, барабанные звуки и звуки, описываемые как высокие и напоминающие скрежет металла. Их трансляции тише, чем у Южной Кореи, возможно, из-за плохих динамиков. Южная Корея транслирует правительственные сообщения, мировые новости и прогнозы погоды, а также музыку кей-поп, которая запрещена в Северной Корее в соответствии с их законом о реакционной идеологии и неприятии культуры. Сообщения правительства Южной Кореи включают программу под названием «Голос свободы» – «Voice of Freedom», в которой перечисляются критические замечания в адрес правительства Северной Кореи и положительные стороны капитализма. Она также содержит угрозы в адрес северокорейских солдат, размещенных в демилитаризованной зоне. Ким Сон Мин, южнокореец, транслирующий радиосигналы в Северную Корею, сказал о трансляциях с юга. «Эти трансляции играют роль в привитии тоски по внешнему миру или в том, чтобы заставить их осознать, что учебники, по которым их учили, неверны». Южнокорейский политик Тэ Йон Хо заявил: «История доказала, что трансляция по громкоговорителю на Северную Корею – это самый быстрый и эффективный способ мирного урегулирования ситуации вдоль границы и предотвращения войны», – так пишет Википедия. Ну а теперь, если вы слушаете не только радио «Панораму» в эфире Всемирной радиосети, то вы уже знаете, что очередной раунд вещания через громкоговорители с юга на север подошел к концу. Хотя подозреваю, что воинственность северокорейского режима скоро опять даст повод для возобновления этого весьма оригинального способа пропаганды. Палата представителей США проголосовала за отмену финансирования NPR и PBS. Под таким заголовком Ник Ланган опубликовал свою статью в Radio World 12 июня. Палата представителей США с небольшим перевесом, голосование было 214 против 212, одобрила документ, предусматривающий отмену $1.1 миллиарда уже выделенного финансирования корпорации общественного вещания CPB на 2026 и 2027 финансовые годы. Пакет отмены теперь передается в Сенат, где республиканцы имеют большинство – 53 против 47. В результате впервые с момента создания CPB общественные медиастанции сталкиваются с реальной угрозой источнику своего федерального финансирования. Раскол в основном произошел по партийной линии. 4 республиканца присоединились к 208 демократам, проголосовавшим против законопроекта. Согласно сообщениям, 4 демократа и 2 республиканца не голосовали. Сокращения являются частью пакета на общую сумму $9.4 миллиарда, запрошенного Управлением по менеджменту и бюджету. Голосованию предшествовали жаркие дебаты в Палате представителей. Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для продвижения повествования, демонизирующего одну или другую сторону, сказал конгрессмен Марлин Штуцман, республиканец из Индианы. Но именно это эти медиастанции продолжают делать, добавил он. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от Нью-Йорка, поднял куклу Элмо для пущего эффекта, утверждая, что вместо обсуждения законодательства, призванного сделать эту страну и нашу экономику более доступными, мишенью стали детские предложения PBS. NPR и PBS сегодня стали мишенью именно потому, что они так хорошо передают правду, сказал Ллойд Догетт, демократ от Техаса. В 1967 году Конгресс создал CPB, частную некоммерческую организацию. Она занимается федеральным финансированием как PBS, общественное телевизионное вещание, так и NPR, общественное радио. Президент Линдон Джонсон подписал закон, согласно которому CPB становится организацией, которая будет контролировать федеральные гранты более чем 300 общественным телевизионным станциям и более 1000 общественным радиостанциям. Пакет по отмене теперь передается в Сенат. Для его принятия необходимо простое большинство голосов. Прекращение федерации федерального финансирования государственных СМИ не только нанесет ущерб местным станциям, но и нанесет ущерб миллионам американцев, которые полагаются на них в плане новостей и информации, помогающих им принимать решения относительно своей жизни и участвовать в жизни своих сообществ, заявила в пресс-релизе президент и генеральный директор CPB Патрисия Харрисон. И это все у меня на сегодня. Очередной выпуск «Радио Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Всемирная радиосеть продолжает передачи. И сейчас вечерний выпуск программ из Токио. 18:30 UTC.